микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте! Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Через призму страданий Алексея мы видим то, что происходит в российских тюрьмах.
Врачи в поддержку Алексея Навального.
Да, конечно, это давление, но тут много признаков того, что это просто политическое дело.
Арест отца Ивана Жданова.
Из-за простоя Суэцкого канала мировая экономика теряла до 9 миллиардов долларов в сутки.
Суэцкий канал открыт.
Президент Земан в последние годы уже не особо и скрывает свою откровенно лоббистскую деятельность по отношению к российским и китайским проектам в Чехии.
Росатом в Чехии. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил аргументом и фактом, что ему противно мировоззрение Алексея Навального, но он считает его обычным гражданином страны, который ничем не отличается от других россиян и должен нести ответственность по закону. Песков, следуя традиции Владимира Путина, не назвал оппозиционного лидера по имени и утверждал, что с Навальным обращаются как с обычным российским гражданином. Между тем, Навальный, находящийся сейчас в колонии во Владимирской области, жалуется на сильные боли в спине и частичную потерю чувствительности правой ноги. В заявлении, переданном через адвокатов, говорилось: «Уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают. Неделю назад смотрел меня тюремный врач и стал отдавать 2 таблетки ибупрофена, но диагноза я так и не знаю». Навальный написал 2 обращения руководству ФСИН, начальнику колонии и Генеральную прокуратуру. В одном из них он просит допустить до него врача Алексея Баринова, в другом жалуется на действия сотрудников колонии, которые по 8 раз за ночь будут его для проверки, как якобы склонного к побегу. Группа российских врачей выступила с открытым обращением к ФСИН и властям с требованием немедленно оказать медицинскую помощь Навальному. Мой коллега Марк Крутов поговорил с инициатором письма, художником и бывшим врачом Андреем Бельжо.
Просто нужно взять и пустить туда доктора и при необходимости обследовать, обеспечить полностью медицинской помощью, лекарствами и так далее. Ну, все очень просто. Ну, как обычный человек, которому плохо. Он приходит к врачу и говорит: доктор, мне плохо, да, вот, а что плохо? Вот, ну, давайте вас обследуем, давайте по... И дальше начинается обследование и лечение. Вот, собственно, ничего здесь сложного, необычного, ничего абсолютно нет. Просто вот есть человек, которому нужна медицинская помощь, все. Окажите ему эту медицинскую помощь. Больше того, есть фамилия доктор, его пустите к нему этого доктора. А он разберется. Роль врачей в этом смысле сказать не врачам, да, а власть имущим. Ну, просто пустите к нему врача, и все. К этому человеку. Все.
Почему, как вы думаете, к Навальному не пускают врачей? Почему так ведут себя по отношению к нему власти?
Я даже не хотел эту тему рассуждать, потому что это уже политическая составляющая. И все здесь абсолютно понятно, почему его там будет ночью и так далее. Но человека мучают, это в какой-то степени несправедливое и издевательство человека. Это жестокость.
А вот что сказал в интервью «Радио Свобода» один из подписавших письмо врачей, а руководитель клиники травматологии, ортопедии и спинальной хирургии в Ильинской больнице в Красногорске Московской области Андрей Волна.
То, что в российских тюрьмах не оптимальные условия содержания заключенных, это известно давно. Навальный здесь является знаковой фигурой, это самый яркий из заключенных, это, вне всякого сомнения, политический заключенный. Поэтому через пример, через призму страданий Алексея мы видим то, что происходит в российских тюрьмах и с другими заключенными. В том, что касается оценки состояния здоровья собственно Алексея Анатольевича, нельзя ставить диагнозы дистанционно, но общеврачебная такая вот концепция, да, которая базируется на знаниях и опыте, говорит о том, что пациент явно полностью не реабилитирован после тяжелого отравления. Имеется в виду, не реабилитирован в плане набора им там психоэмоциональных функций, физических функций, когнитивных функций нет. Он потерял очень много мышечной массы, это все. все видят, как он похудел, это может привести к декомпенсации как старых имеющихся заболеваний, так и к развитию новых заболеваний. Вне всякого сомнения, большинство из нас, мы понимаем, о чем идет речь, но я не хотел бы говорить о каких-то диагнозах, не осматривая пациента и не имея МРТ. Другое дело, что его состояние, вот эта боль непрерывная, конечно, это пытка, и особенно в сочетании с тем, что он имеет статус заключенного, склонного к побегу, его там будят, не дают ему спать нормально и так далее. Тут сомнений нет.
Навальный и его адвокаты просят хотя бы дать ему не ибупрофен, а другое обезболивающее, насколько я понимаю, диклофенак. Достаточно ли этого, чтобы ему помочь, или нужно что-то большее?
Вы знаете, еще раз могу сказать, что я не осматривал пациента, но диапазон решений в данной ситуации базируется на диагнозе, он может быть очень широким. От замены препарата, кстати, ибупрофен, диклофенак – это не обезболивающие прежде всего, это нестероидные противовоспалительные препараты, которые уменьшают уровень воспаления. Воспаление сопутствует всем дегенеративно-дистрофическим процессам. Поэтому обезболивание – там вторичный эффект. Так вот, диапазон может быть от смены препарата до срочного хирургического лечения, но для этого нужно осматривать пациента, видеть его, проверять рефлексы и видеть магнитно-резонансную томограмму. Не заключение, а собственно томограмму.
Как вы думаете, почему Навальному такая медицинская помощь до сих пор не предоставлена?
Я думаю, что это по двум основаниям. Первое – это то, что в российских тюрьмах вообще плохо с медицинской помощью. И второе – это то, что Навальный не обычный заключенный, это политический заключенный. И мы очень боимся, что он повторит судьбу Магнитского, не дай бог.
С Андреем Волной беседовал Марк Крутов. Навальный через своих адвокатов сообщил, что получил в колонию уже 6 выговоров. На него составили 20 рапортов. За что политик получает выговор за выговором и к чему это может привести, журналист настоящего времени Игорь Севрюгин побеседовал с Мариной Литвинович, входившей в общественную наблюдательную комиссию Москвы и следившую за происходящим в колониях и СИЗО.
Зачем администрация колонии может вот так пачками выписывать заключенному ему выговоры?
Это совершенно типичная ситуация, если заключенный не следует очень точно и четко тем правилам, которые установлены в данной колонии. Как вы знаете, эта колония относится к, так сказать, красным колониям, то есть это те колонии, где сильна власть официальной администрации и где часть заключенных работает на эту администрацию, следит за другими заключенными, выполняет, скажем так, функцию надсмотрщиков и стукачей, если можно так сказать. Поэтому в таких колониях очень четко следят за выполнением правил внутреннего распорядка. И если действительно написано, что подъем в 6, или во сколько они там встают, то человек должен вставать в 6 и ни секунды раньше, ни секунды позже. То есть от людей, которые там находятся, требуется безоговорочное выполнение любых правил, которые там установлены, даже если они самые дурацкие. Я думаю, что Алексей Навальный, естественно, воспринимает все эти правила как абсолютно дурацкие, потому что легко представить, как он реагирует на вот какие-то призывы посмотреть какой-нибудь фильм. Мы с вами хорошо можем представить, что это может быть за фильм, какого он может быть качества. Но действительно в колониях вот дают какие-то смотреть воспитательные фильмы. Они наверняка дурацкие. Наверняка еще буквально с советских времен сохранились. Поэтому Алексей, пока он свежий, пока он не уставший, скажем так, он вот с юмором немножечко реагирует на все это. Пройдет время, юмор будет все сложнее сохранять, но пока он его сохраняет, это, конечно, хорошо. Потому что иначе можно сразу впасть в депрессию, попав в такую колонию, в такие условия.
То есть по наличию или отсутствию юмора в постах Алексея Навального мы можем, в принципе, считать, в каком состоянии он находится?
В целом, да. Просто люди, которые сидели, они говорят, что первое время действительно воспринимаешь все как шутку, с юмором относишься, пытаешься сохранить какое-то здравомыслие, нормальные человеческие чувства. Потом это все притупляется, и появляется такая беспросветная депрессия, потому что человек вдруг понимает, что сидеть ему годы и годы, ничего не меняется. Это очень тяжело действует на психику. Я надеюсь, что Алексей продержится как можно дольше в состоянии такого вот все-таки критического отношения к тому, что там в колонии происходит. Но вы знаете, действительно, колонии нацелены на то, чтобы из человека выбить все человеческое, все живое. К сожалению, это так.
С Мариной Литвинович беседовал Игорь Севрюгин. Тем временем у соратника Навального Ивана Жданова в Ростове-на-Дону арестован отец Юрий Жданов. Поводом для обыска и ареста стало обвинение по статье за превышение должностных полномочий в период работы Жданова-старшего в поселке Искателей в Ненецком автономном округе несколько лет назад. «У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю», написал в Фейсбуке Иван Жданов. С ним побеседовала корреспондент «Север Реалий» Полина Ефимова.
Чувство беспомощности, можно все ожидать, потому что ты понимаешь, что ты реально с этим ничего не можешь делать.
Да, конечно, это давление, но тут много признаков того, что это просто политическое дело. Это дело-то простое, средней тяжести. А там 9 следователей по особо важным делам. Сразу на РЕН-ТВ это подрывают. Состава-то нет. Там есть рекомендация предоставить квартиру по договору социального найма. Но рекомендация для главы, а глава уже принимает решение. И, в общем, конечно же, много признаков того, что это просто политика. Более-менее привычных нам уже признаков.
А папа себя как чувствует сейчас?
Когда все это происходило, я так понимаю, и в первый день, и на второй день вызывали скорую помощь. Да, того, что он плохо себя чувствовал, давление там было максимально. А сейчас вроде бы лучше, но насколько мне адвокат сказал, встретился с ним, вроде нормально себя чувствует, его поместили в СИЗО. Четырехместную камеру, но они там впятером в четырехместной.
Скажите, а какие дальнейшие ваши будут действия?
Я не очень понимаю, что еще можно сделать. Ну, то есть, вот, чувство небольшой беспомощности, оно меня до сих пор не покидает, потому что я не понимаю, что тут реально сделать, чтобы облегчить его положение. Заказывать в тюремном магазине что-то из еды.
А вы писали в своем посте, что и до этого на отца какие-то были...
Это было постоянно, на самом деле, с момента работы моей в фонде борьбы с коррупцией, потому что он занимает формально чиновничьи должности. Но это смешно, конечно, потому что там поселок на 6 тысяч человек, и у него должность там начальник отдела жилищной политики и чего-то там. Но это реально отдел из двух человек состоящий, и формально он просто там уже последний год до пенсии досиживался, на пенсии, и ничего особо не делал. Поэтому, да, проверки были постоянно, они с 2016 года особенно почувствовал это, когда моя компания на Барвихе была, но к нему там приходили, приезжали ФСБшники, Следственный комитет из Москвы. Когда там в поселок приезжают из Москвы, естественно, опять же, об этом все знают и понимают в связи с чем. Поэтому, да, было уже.
Ну, тогда это заканчивалось просто допросами, так я понимаю?
Да, это заканчивалось допросами, ничем серьезным, там, материалами проверки, ничего серьезного. По-моему, один раз дело возбудили, но прекратили быстро, поскольку там не гласно.
С Иваном Ждановым беседовала Полина Ефимова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». К мировым новостям. Через неделю тяжелых усилий в Суэцком канале удалось снять с мели один из самых больших в мире контейнеровозов – 400-метровый «Ever Given», который 23 марта застрял поперек канала и полностью его заблокировал. Эта авария обходилась мировой экономике примерно в 9,5 миллиардов долларов в день. За эпопеей следил мой коллега Александр Гостев.
После торжественных реляций, которые были в понедельник 29 марта, о том, что контейнеровоз «Ever Given» наконец полностью освободили из, скажем так, песчаного плена. Сегодня с утра он опять застрял в Суэцком канале, но, правда, ненадолго. И в течение нескольких часов его опять как бы откопали, как заявила администрация Суэцкого канала. Контейнеровоз «Ever Given» сейчас пытаются как-то отвезти в район так называемого Большого Горького озеро, где поставят на ремонт и для осмотра. Я объясню, что Суэцкий канал, так же, как, допустим, и Панамский, я лично видел, обследил, это очень увлекательно за их работой, это, чтобы представляли наши слушатели, не какой-то такой прямой водный отрезок. Это система боковых и каких-то параллельных каналов, идущих в обоих случаях через озера естественные, природные. 23 марта крупнейший, один из самых больших в мире контейнеровозов, 400-метровый, его называют лежачий небоскреб, застрял поперек Суэцкого канала и полностью его заблокировал. Пока считается, что произошло это из-за сильного бокового ветра и песчаной бури. Хотя расследование только началось, и, возможно, могут появиться и какие-то другие версии. Оно село на мель в южной части, скажем так, этой сложной конструкции, которая называется Суэцким каналом. Когда это все произошло, оно шло из Малайзии в Нидерланды. Было много попыток это судно освободить. К операции там подключались постоянно дополнительные буксирные катера. Была привлечена известная международная компания «Смит», которая занимается морскими спасательными работами. Известная японская инженерная компания «Nippon Salvage». И, наконец, после того, как из-под него выкопали 27 тысяч кубометров песка и глины, его освободили, и вся дальнейшая работа свелась к тому, чтобы удержать это судно в положении, которое позволит ему продолжать движение по каналу на север в направлении Средиземного моря. И сделать это довольно трудно из-за того, что, в общем, канал находится в очень плохом техническом состоянии.
Насколько велика роль Суэцкого канала? Насколько это важно для мировой экономики?
Это важнейшая мировая артерия. Из-за простоя Суэцкого канала мировая экономика, по подсчетам, например, экономических экспертов BBC, теряла до, или даже больше, 9 миллиардов долларов в сутки, или 400 тысяч долларов, или 500 тысяч долларов, разные дни по-разному, каждый час. Сейчас там настоящая пробка в районе Красного моря, у южного входа в Суэцкий канал, который, конечно, никуда не рассосалась, уже около 500 крупнейших судов ждут, что им делать. То есть двинуться дальше все-таки по Суэцкому каналу, когда он наконец заработает, или идти в Атлантику, то есть в Европу и в западное полушарие, вокруг Африки, мимо мыса Доброй Надежды, как в эпоху, когда Суэцкий канал еще не был прорыт. А я напомню, что это произошло в 1869 году. А это, конечно, чудовищные дополнительные расходы. Это 9 тысяч дополнительных километров пути. Это больше недели времени потерянного и огромные расходы на топливо. Суэцкий канал – это действительно важнейшая мировая артерия. Но там, например, в пробке стоят 12 танкеров, везущих около 17 баррелей нефти только в Европу. Там такие вещи, как зерно, хлопок, большинство всех товаров из Китая, которые есть в каждом супермаркете, и к которым мы ежедневно привыкли, то есть мебель, одежда, предметы первой необходимости. Вообще, Суэцкий канал – это более 12% всех объемов мировых грузоперевозок, в том числе 7% мировой нефти. И, по-моему, примерно 30% всех перевозок вот этими большими контейнеровозами.
Я так понимаю, что это не первый случай, когда канал прекращал работу.
Самый большой удар и по его работе, и вообще по всей мировой торговле, конечно, в 20 веке нанесла шестидневная война между Израилем и арабскими странами. Она произошла в 1967 году, но в результате нее движение по нему было полностью остановлено до 1975 года. Потом случались и аварии, но совершенно не такие масштабные, как нынешние. Понимая всю важность, значение Суэцкого канала, египетские власти, зная, что он в очень плохом состоянии, в 2014 году начали строить фактически параллельный канал длиной 72 километра. И как-то подозрительно быстро они его построили. Уже в 2015 году он был торжественно открыт. Но, тем не менее, несмотря на всю эту помпезность, участки узкие с односторонним движением судов все равно по-прежнему большую часть канала занимают. И сейчас, конечно, очень многие занялись расследованием, исследованием вот и аварии, и того, в каком состоянии находится Суэцкий канал. И вот известная расследовательская группа «Беллингкэт» в компании совместно со своими партнерами, которые называются «My Ship Tracking», выяснили, что после всех дноуглубительных работ, после всего, глубина Суэцкого канала, конечно, формально достигает 25 метров, но на самом деле она такова очень на многих участках в очень таком узком фарватере вдоль западного берега. А вдоль восточного берега есть области, где вода очень мелкая, глубиной менее полуметра. И вот именно туда носом и уперся Ever Given. И вот он уперся носом в восточный берег или стену канала. А кормой он уперся потом уже в западную. И вот нос у него фактически лежал на песке под водой.
Это был Александр Гостев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В завершение программы история с проектом модернизации атомной электростанции Дукованы на юге Чехии. На участие в проекте претендуют французская, южнокорейская и канадско-американская компании, а также компания из Китая и Росатом, несмотря на то, что последние, как полагают, могут представлять угрозу национальной безопасности республики. Власти Чехии объявили, что разошлют претендентов специальные опросные анкеты, и среди адресатов не оказалось Китая. Росатом, однако, остается, и это вызывает в Чехии бурные дискуссии. Президента Чехии Милоша Земана давно обвиняют в пророссийских симпатиях. Осенью в стране предстоят парламентские выборы, и тендер на строительство энергоблока АЭС, возможно, будет объявлять иное правительство, и вопрос о строительстве таким образом переходит в политическую плоскость. За ситуацией следит мой коллега Ярослав Шимов.
Правительство подчеркивает, что речь не идет о начале тендера. Тендер официально будет выписан позднее, в конце этого года, когда, видимо, скорее всего, в Чехии будет уже другое правительство. Ну, может быть, и той же самой партии, а может быть и нет, потому что в октябре парламентские выборы. Но вот такой предварительный этап, об этом заявлено уже сейчас, и в этот этап включены канадско-американский Вестингаус, французская компания, южнокорейская компания и российский Росатом. И вокруг Росатома и его участия, естественно, ломались и ломаются копья, поскольку до этого дважды официально, опираясь на выводы чешских спецслужб, правительство нынешнее признало Россию и Китай странами, ну, скажем так, не очень безопасными с точки зрения допуска их представителей, их компаний в стратегически важные сферы, к которым, естественно, атомная энергетика относится. Китайский участник, который тоже предусматривался и был, вот он был пятым предполагаемым участником будущего тендера, его как раз исключили. Ему эта анкета направлена не будет. Министр промышленности и торговли Карел Гавличек объяснял это тем, что, мол, ну, в общем, ясно, что технологически это китайское предложение не очень совершенно, и у китайцев очень малый опыт работы с такими крупными проектами за рубежом. У них одна АЭС в Пакистане, где они участвовали, и та недостроенная. А Росатом, и тут он начинал, значит, в своих интервью очень позитивно оценивать Росатом, при этом приговаривая, что вообще-то, конечно, он абсолютно объективен, и тендер покажет, кого выберут. Это вызвало очередную волну дискуссий, в первую очередь политических, вокруг того, стоит ли пускать Росатом в этот тендер, поскольку вот у него репутация российского представителя, а у России, как мы понимаем, политическая репутация в Европе сейчас не самая лучшая.
А как-то обсуждаются, назовем это, особые связи между, скажем, президентом Земаном и Россией? Выражают ли опасения в связи с этим внутри Чехии?
Ну, безусловно. Собственно говоря, президент Земан, он в последние годы, во время своего второго срока, на который он был избран в 2018 году, он уже не особо и скрывает свою, ну, прямо скажем, откровенно лоббистскую деятельность по отношению к российским и китайским разного рода проектам в Чехии. Например, не так давно он очень активно выступал за то, чтобы без признания вакцины «Спутник В» Европейским агентством по лекарственным средствам Чехия сама дала разрешение на использование этой вакцины здесь, в Чехии, и начала ее активно применять. Это как один пример. Таких примеров можно, может, более мелкого уровня привести больше. Точно так же он себя ведет и в случае с участием Росатома в тендере на строительство реактора АЭС Дукованы. Это всем известно. Все уже даже в каком-то смысле к этому привыкли. Это просто такой предмет политического пейзажа и предмет политической борьбы одновременно. Но у президента нет полномочий такие вопросы решать как-то не то чтобы единолично, но даже в какой-то мере вообще. Вот он может только влиять. Но влияние у него довольно большое на нынешнее правительство премьера Андрея Бабиша. Поэтому вообще-то вот министра промышленности и торговли Гаврильчика считают в этом смысле человеком не только Бабиша, но и отчасти и Земана. За ним вообще тянется такой интересный хвост. Он участвует в ряде проектов, связанных с Россией, некоммерческих. Допустим, он что-то вроде патрона от чешских участников кругосветного путешествия на автомобилях «Татра». А одним из спонсоров этого путешествия является, сюрприз-сюрприз, тот самый концерн «Росатом». То есть там эти связи, конечно, есть, они просматриваются, и вокруг этого полемика как раз и идет. Потому что, с одной стороны, вот правительство и эти союзники «Росатома», правительство, администрация Земана, сам Земан, а с другой стороны, оппозиция и спецслужбы как оппоненты вообще участия «Росатома» в этом проекте. Вот такая коллизия, и, конечно, в этом плане чехи смотрят на Венгрию, где аналогичный проект строительства реактора в атомной электростанции ПАКШ реализован, подписан правительство Виктора Орбана с «Росатомом», и там вокруг него тоже была очень большая горячая полемика, но разница в ситуации в том, что у Орбана полный контроль фактически над венгерской политической системой, у его партии абсолютное конституционное большинство в парламенте. В то время как в Чехии, ну, более... ситуация пестрая, более демократичная, и здесь ничто так вот предрешено заранее быть не может.
Кто принимает окончательное решение о победе в тендере, который когда-то будет назначен? То есть это вопрос правительства, и это вопрос того, кто победит на выборах осенью?
Формально такое решение принимает основной инвестор. Основным инвестором является компания ЧЕС, основной производитель электроэнергии в Чехии. Но эта компания, она не полностью государственная, она государственная на 68%. То есть понятно, что там голос государства решающий. Ну, а раз государство решающий голос, то да, де-факто это правительство, конечно. А план такой, что тендер должен быть объявлен в 2021 году, в конце 2021, то есть нынешнего года. И в 2023 году должен быть объявлен победитель, который будет производить там разного рода подготовительные работы. И в 2029 году начнется строительство собственного реактора, которое должно быть закончено в 1936 году. В общем, это бег на довольно долгую дистанцию. Но это очень важная вещь, потому что это крупный действительно проект. 6 миллиардов евро его цена.
Рассказ Ярослава Шимова завершает информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свободы и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Валентин Барышников. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».